Уважаемые коллеги, ну вот у нас в Крыму такая традиция, мы с Андреем Бенталичем где-то синхронно очень часто выступаем и поступаем. Вот так же точно, как и Андрей Витальевич отложил свой такой дежурный доклад и попытался выступить, прореагировав на то, что происходит в этой аудитории, и я попытаюсь сделать то же самое. Доклад есть, вот Анатолий Дмитриевич его получил, насколько я знаю, уже заранее. Вот, то есть он будет опубликован. Я частично все равно к нему буду обращаться, поэтому, думаю, вы ничего не потеряете от такой импровизации. А специально удерживался от участия в дискуссии, поскольку имел все-таки возможность выступить здесь. Поэтому вот несколько замечаний. Вы знаете, когда мы говорим о структуре русского народа, то мы очень часто повторяем то, что не так давно было характерно для исторической науки. Помните, когда пятичленную эту самую концепцию социально-экономических формаций пытались дорастить, как бы она всего не описывала исторического процесса, придумали шестую. Восточный там, или азиатский способ производства, находили цитаты у Маркса с Энгельсом, ну и как бы вот получалось их шесть. У нас тоже, вот мы, как бы вот концепция триединства восточных славян не совсем как бы всего описывает, поэтому давайте еще четвертый добавим, этот самый компонент. Потом появляется такой позыв добавить вот этот общерусский, то есть пятый, вот, вспомнить там о казаках и так далее и тому подобное. Вот в результате получается очень странная конструкция. Мы даже здесь сегодня заметили, что вот эта форма древа с тремя ветвями, она явно антиисторична, потому что действительно ствол-то у нас вот, вырастает из Карпат. Вот, то есть, в общем-то, следовательно, и ветви-то, наверное, выглядят не совсем так, как мы привыкли об этом говорить. Мало того, давайте посмотрим, к чему привело в политическом плане такое приятие и активная пропаганда вот этого самого восточнославянского триединства. Да, собственно говоря, к периоду полураспада русского единства как такового. То есть на базе этой концепции, этого концепта, была подведена такая вот теоретическая основа для формирования трех наций. Я нации в данном случае беру в кавычки. Это вот этих самых россиянцев, или как их назвать, я пытаюсь вашей терминологией пользоваться, я ее принимаю. Вот, белорусов, искусственные нации белорусов и искусственные нации украинцев. Об украинцах могу говорить более подробно, поскольку приходилось этим заниматься. Вот вы понимаете, когда опять мы говорим о ручьях, которые должны в это общерусское море или там общеславянское море стечь, то ведь можно запрудить какой-то ручей, пустить его в какую-то другую сторону и иссушить. Море, может быть, полностью не пересохнет, но обмельчает уж точно. Вот украинство, или точнее украинизация, это та самая технология социальная, социально-политическая, которая как раз вот таким вот образом и иссушает. И не один, а несколько восточнославянских ручьев, которые, или лучше сказать так, общерусских ручьев, которые должны в это самое единое русское море стекать. Так вот, миф о триединстве, тем не менее, по-прежнему очень активно используют, причем используют те, кого можно назвать нашими единомышленниками. Не во всем эти мысли совпадают, но в целом как бы мыслим мы в одном и том же направлении. Вот что дает, собственно говоря, им использование вот этого самого концепта, который когда-то был разработан Костомаровым, а потом, еще раз повторюсь, активно был взят официальной советской историографией на вооружение. Да практически ничего. Потому что, опять же, надо понимать, что такое есть украинизация. Это не просто навязывание украинского языка. Это не просто навязывание украинской официальной версии украинской же истории. Это, в общем-то, скажем так, определенная перековка. Она где-то зашла дальше. И поэтому, посещая Ивано-Франковск, можно как бы вот действительно ужаснуться тому, как далеко зашло переделывание этих людей. Как они обезличены национально и, по сути дела, как они омертвлены национально. Вот. В других местах это не так глубоко зашло, но в принципе украинизация – это вот такая вот зараза, которая коснулась буквально всех регионов Украины, в том числе и Крыма, но Крыма, пожалуй, в самую меньшую степень. Это не потому, что крымчане такие крепкие, это потому, что их менее всего украинизируют. Давайте не будем тоже на себя так много брать. Вот, нам меньше других досталось этой украинизации. Вот то же самое, собственно говоря, и по поводу Подкарпатской Руси можно говорить. Если мы считаем, что вот хорошо бы не давать дальнейшему этому процессу глубже заходить, то есть дробить Украину там на части, хотя в принципе даже в Крыму, если и были позывы, то только, скажем, все-таки автономизироваться настолько, чтобы иметь возможность выбора между Россией и Украиной. А вовсе, ну, всерьез как бы свой суверенитет никто строить не собирался. Так вот, по поводу Подкарпатской Руси. Подкарпатские русины хотят оставаться самими собой. Их пытаются украинизировать. То есть над ними пытаются совершить некое насилие. Вот если мы так рассматриваем этот процесс, то тогда уже какие-то моменты политической целесообразности должны просто, наверное, отходить на задний план, потому что я убежден, что для русской политики всегда будет важно стоять на стороне справедливости. Мы, в общем-то, сильные, правда, на нашей стороне, и мы, в конце концов, все равно победим. Вот когда и какими жертвами, это уже другой вопрос. Ну и, собственно говоря, какие способы защиты от этой украинизации? Один способ – это опереться на настоящий, надежный имперский центр. Но его нет на сегодняшний день. Он отсутствует. Он в какой-то степени обозначился, наверное, в последние несколько лет. Но пока еще говорить о том, что это опора вообще какая-либо, тем более надежная, об этом говорить нельзя. Другой путь – это путь отстаивания своих региональных прав. На пути иногда там апеллирования к каким-то общедемократическим ценностям, своим региональным и так далее и тому подобное, чем мы пытаемся, в общем-то, заниматься. Это партизанская война, причем партизанская война такая, когда нет, собственно говоря, вот этого самого единого штаба партизанского движения. Можно это сравнить с тем, как, допустим, части, оставленные в глубоком тылу, в окружении, сами там решают какие-то боевые задачи, главным образом пытаясь просто уцелить, то есть не сложить оружие. То есть осуждать за это так называемых внутриукраинских там, и прочих сепаратистов, думаю, осуждать здесь не за что. Ну, тем более, что мы можем как бы этот ряд дальше продолжить. Вот, допустим, если на Украине мы отбрасываем все попытки вот такого, такой борьбы за свои региональные особенности, то тогда Молдавии надо сдать Приднестровье. Ну, а дальше уже линия получается такая, что и Грузии надо вернуть Южную Осетию с Абхазией. Пусть Грузия вот такая вот цельная тоже остается, они же там тоже нахулиганили, в общем. Да, тем более, что страна православная, вот, то есть есть тут определенные, да, найдется, так сказать, аргументация подобного рода действия. Так вот, что, собственно говоря, может заменить эту самую триединую концепцию? Вот такая совершенно иная, скажем, трактовка, она была предложена уже сравнительно давно нашим хорошим другом и, скажем так, единомышленником Евгением Филипповичем Морозовым, это военный географ московский, который в своих работах разработал так называемую теорию Новороссии. Она базируется на учении об этногенезе Льва Николаевича Гумилева и, собственно говоря, является, на мой взгляд, определенным продолжением, таким творческим развитием гумилевских идей. Так вот, в рамках этой концепции русский народ, он видится как единый этнос, состоящий из целого ряда субэтносов, которые находятся все время в динамике. То есть один какой-то, как правило, занимает лидирующее положение, вот, некоторые выходят в мемориальную фазу, некоторые могут сосуществовать. Этих субэтносов, конечно, больше, чем три, их больше, чем пять. Но, например, на территории Карпатской Руси как минимум два таких субэтноса совершенно четко выделяются. Это подкарпатские русины и это галичане. Есть субэтносы, которые трудно отнести к какому-либо из вот этих вот псевдо-восточнославянских народов. Ну, например, есть такой любопытный субэтнос полещуки. Это обитатели Полесья, то есть пограничья нынешнего белорусско-украинского, тянется оно вплоть до Бреста, а начинается от Припяти. Так вот, полещуки имеют свой язык, ну это такой диалект, скажем, восточнославянский, русский диалект. Вот, они имеют определенную свою материальную культуру, имеют определенные культурные особенности. Вот как трактует, допустим, принадлежность полещуков к тому или иному этносу такая солидная коллективная монография под названием «Украинцы». Это, собственно говоря, на мой взгляд, насколько я знаю, последнее, что выходило по украинской этнографии. Вот. Там говорится следующим образом, что полищуки, живущие на территории Украины, это субэтность украинского народа. А полищуки, живущие на территории Беларуси, это субэтность белорусского народа. То есть такое Соломоново решение, но вы помните, Соломон-то, собственно говоря, предлагал там ребенка рубить. Эти самые женщины не дали этого делать. А здесь этнографы это провели. Вот. Им полищуков не жалко. Они их поделили между Украиной и Белоруссией. И теперь получается только в случае, если вдруг предположить, что граница как-то сдвинется, как быть этим самым несчастным полищукам? Им снова как-то воссоединяться или что? То есть можно дальше поискать и другие подобные же переходные субэтности, но далеко ходить не будем, кубанские казаки, которых украинские националисты записывают однозначно в украинцев. Вот, которые сами имеют довольно сложную самоидентификацию, но, в общем-то, себя от русского народа в целом-то не отрывают, которые изучают, ну, дети которых изучают в школах на Кубани так называемый казачий говор, что является, по сути дела, украинским языком, ну и так далее и тому подобное. То есть вот кто они? Если мы на позиции триединства становимся, то получается, что никто. Непонятно кто, точнее. Так вот, концепция теории Новороссии, она, кстати, решает и проблему с такой, что ли, динамикой перехода имперского центра. По мнению Морозова, он будет смещаться в сторону Великой Степи, то есть зоны поздней русской переселенческой колонизации, то есть где-то примерно это пространство от Приднестровья до Алтая. Ну и важнейший фрагмент этого пространства, пожалуй, наиболее культуренный, наиболее развитый, урбанизированный, это то, что на Украине сейчас получило само название «Юго-Восток». Кстати, когда мы говорим о том, что в Крыму лет через 20 будут там на ковриках пять раз Аллаха поминают уже сейчас. Вот. Но помимо этого процесса, тоже, кстати, между прочим, нового, это активный процесс этногенеза, потому что нынешние крымские татары – это вовсе не то татарское население, которое даже депортировалось из Крыма. Это действительно новый и очень динамично развивающийся этнос, крайне молодой и поэтому активный. Так вот, рядышком формируется другой, который получил самоназвание. Вот. Называется он славяне. Причем среди этих славян есть греки, армяне, представители всех прочих национальностей, проживающих в Крыму. Вот. Не такой динамичный, может быть, не настолько политизированный, но уже заявивший о себе. То есть люди сами дают себе самоназвание. То есть называя себя славянами, они, по сути дела, называют так свою региональную общность, которая создается у нас на глазах. Ну уж вы поверьте, два свидетеля налицо, даже в суде этого обычно достаточно для того, чтобы как бы принять верность от подобного рода положений. Итак, что, собственно говоря, западноукраинские, я беру в кавычки понятие западноукраинские, регионы представляют в контексте этого самого русского мира. Они оба крайне важны и в какой-то степени их значение для будущего русского мира определяющее. Причем это совершенно разные роли. Если Подкарпатская Русь, она, в общем-то, уже сыграла важнейшую роль колыбели русского народа, вот, и совершила своего рода такой этнический и геополитический подвиг. Там русское имя удержалось до сих пор. Люди не только не ушли из этой колыбели русского народа, а сохранились там как некая такая вот культурная и даже в значительной степени политическая общность. Сейчас, правда, украинизация их добивает, вот Андрей Витальевич, вернее, я ему напомнил, что 10 тысяч, ну чуть больше 10 тысяч человек идентифицировали себя как подкарпатские русины, но ведь запрещали этого делать во время переписи. То есть это люди, которые настояли, которые добились того, чтобы их записали как подкарпатские русины. Потому что переписчики имели четкие инструкции, чтобы этого не делать ни в коем случае. То есть вы понимаете, что это, по сути дела, некий авангард подкарпатских русинов, то есть люди, которые не побоялись и которые сумели проявить достаточную волю для того, чтобы именно такая национальность была для них обозначена. Так вот, и вот как именно как колыбель, как некую прародину русского народа, эту территорию следует, конечно, и поддерживать, и стараться каким-то образом ее сохранить за собой. Ну и, наконец, Галиция. Галиция в данном случае тоже крайне любопытный регион, такой субэтнический. И любопытен вот чем. Там, собственно говоря, всегда была именно в этом месте такая оппозиция к тому самому имперскому, объединяющему общерусскому центру, который в тот или иной момент пытался объединить вокруг себя все русские земли. Но так было и в период так называемой Киевской Руси, то есть в древнерусский период. Так было и в 12-13 веках, когда Владимиро-Суздальское княжество пыталось установить свою гегемонию, а галицкие или там галицко-волынские князья зачастую довольно успешно противостояли вот такой политике по собиранию русских земель. Это было в 19 веке, когда на территории Восточной Галиции был создан этот самый украинский Пьемонт, где, собственно говоря, сумели сконсолидироваться те антирусские силы, которые, в общем-то, выступали за эту самую Украину от Сиана до Дона под скипетром державы Габсбурга. Ну и, собственно говоря, сегодня Галиция ведет упорные бои с юго-востоком Украины, который не до конца еще, может быть, осознал свою общность, свои политические цели, но который, в общем-то, не дает Украине возможность развернуться, свильнуть и уйти на Запад. Вот, собственно говоря, разгадывание кода этой самой Восточной Галиции, понимание того, почему они так делают, это то, над чем я предлагаю нам всем подумать, потому что это крайне важно. Я бы не разбрасывался ни одним из русских регионов, потому что иначе их действительно потом не напасешься. Но вот каким образом в данном случае и Галицию раскодировать, так сказать, или расколдовать, если хотите. Вот это, на мой взгляд, крайне важно и в какой-то степени будет определяющим для судеб русского мира. Спасибо за внимание. Что?
Спасибо.
Да.
Спасибо.
Вот на три подружки был князь Миноволыни одно время. И вот есть данные, архитектура древняя.
Василий Васильевич, я могу сказать вам в ответ, что Вячеслав Черновол был родом из Черкас, допустим. Вот, но реализовал себя как политик, он именно в Галиции. Ну и таких примеров сколько угодно можно приводить. То есть некий субстрат политический.